Добрый день, начало второго, и как всегда в этот день мы говорим о новостях из Израиля, об Израиле, о том, что связано с этой замечательной страной. И сегодня мы находимся в гостях и говорим об этой стране с директором, главой Института стратегических исследований имени Голды Мейер Альбертом Фельдманом. Добрый день.
Добрый день.
Ну, собственно говоря, пишем мы интервью в пятницу, чтобы наши слушатели понимали, поскольку выходит оно в субботу у нас, но мы пишем его в пятницу, и поэтому вот такие отсылки на сегодня, да, чтобы они были наши, понятны нашим радиослушателям. Сегодня вот прям неожиданное, начнем прям с Украино-израильских отношений, это самая главная для нас история. Появился министр иностранных дел Павел Климкин. Необъявленный визит, много очень сразу возникает вопросов. Я читал до этого много информации, не информации, мнений, скажем так, из Израиля о том, что вот после голосования Украины по резолюции Совета Безопасности никаких теперь отношений не будет, Украина враг Израиля и так далее, и так далее. И вот так вот, что это было, зачем и почему?
Значит, давайте расставим точки над «и», как говорится. Во-первых, разногласия, которые возникли сразу после того, как Украина проголосовала в поддержку резолюции, осуждающей строительство Израилем поселений на оккупированных, так называемых, ну, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, называют их оккупированными территориями, в Израиле называют контролируемыми территориями. И, исходя из этого, по мнению Организации Объединенных Наций, строить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Израиль строить там не должен, так как эти территории ему не принадлежат. Вопрос спорный, обсуждаемый и так далее. Постоянно Израиль пытаются принудить к тому, чтобы свернуть там строительство, но безуспешно. Израиль продолжает определенные, так сказать, мероприятия, связанные с расширением поселений на западном берегу реки Иордан. И в этой связи Украина просто оказалась привлечена, так как она является временным членом Совета Безопасности, оказалась привлечена к этому голосованию, ну и не смогла пойти вопреки мнению большинства, проголосовать либо против этого постановления, против этой декларации, либо воздержаться. Вот, собственно, в этом был основа конфликта.
Либо вообще не голосовать.
Либо вообще не прийти на голосование, да. Хотя говорят, что это крайне редко происходит, потому что, ну, страны, если уж они попали в Совет Безопасности, они дорожат своим местом и не пропускают заседания, так скажем. Ну, есть разные форматы, что можно присутствовать на заседании. Например, в этот момент конкретно выйти по естественным надобностям,
да,
например.
Да, да?
То есть
да.
Есть разные дипломатические хитрости. Украина решила им не воспользоваться. Израиль отреагировал жестко, но эта жесткость была демонстративной. Угу. Она глубинно ничего не задела. То есть ни дипломатические отношения, ни связи гуманитарные, торговые, экономические от этого не пострадали. Реально, я вам это говорю как человек, который на острие находится этих взаимоотношений. То есть мы ни на одну секунду официально не прекратили поддерживать сотрудничество, я имею в виду не правительственные организации, а общественные, гуманитарные, межправительственные организации, межпарламентские ассоциации, ни на минуту не прекратили поддерживать контакты и как бы максимально все сделали для того, чтобы, ну, вот это вот превратилось просто в демонстративный шаг, который совершил один единственный политический деятель, которого зовут премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху.
Он же его совершил в отношении Великобритании.
Да, всех остальных стран тоже. Вообще, более да. того, были отозваны послы. Послы да. вот сейчас тоже будут возвращены в ближайшее время.
А из Украины тоже был отозван
Нет, посол? Нет, не был отозван посол с Украины. Послы были отозваны из стран, которые подали эту декларацию. Ведь история там тоже была очень интересная. Первоначально эту декларацию подготовили дипломаты Египта. Потом Египет отозвал эту декларацию после разговора президента Египта фельдмаршала Аль-Сиси с Дональдом Трампом, тогда еще не номинированным президентом США, уже выигравшим, но еще не номинированным. Аль-Сиси услышал его доводы и отозвал эту декларацию. Тогда другие три страны, ну, можно сказать, там Новая Зеландия, там какая-то, еще несколько стран
африканская какая-то
третьего мира, да, Суринам и Эквадор, или Эквадор, или Парагвай, ну, в общем, какие-то, какая-то из стран, точно вам не могу сказать, по-моему, Эквадор. Значит, они подали эту декларацию, и, соответственно, оттуда были отозваны послы. Из них, как бы, самые серьезные отношения были с Новой Зеландией. Интересная ситуация произошла с Суринамом, да, то есть Суринам получал поддержку от Израиля, финансовую и гуманитарную, и технологическую поддержку. Эти программы были свернуты и будут, видимо, снова им возвращены, развернуты лишь в середине марта, если произойдет определенные обстоятельства. Теперь, Украина, естественно, оказалась в ситуации двусмысленной. То есть, с одной стороны, связи между Украиной и Израилем растут. Тесные очень взаимоотношения между непосредственно экономическими кругами, политическими кругами. Огромное количество рейсов. В Израиле живет 500 тысяч выходцев с Украины. Еще около миллиона человек имеют свои, так сказать, родственные интересы, корни в Украине. Есть известная там Умань, Гадич и так далее, места захоронения праведников хасидского мира. То есть в этом смысле, конечно, правительство Украины оказалось в двусмысленном положении. Кроме того, общий тренд такой, общее взаимодействие народа, взаимоотношения народа Украины и Израиля, они достаточно позитивные. То есть Израиль рассматривается как пример противостояния, постоянной агрессии, как пример того, как государство достаточно, ну, не сверхдержава, противостоит сверхдержавам и так далее. Поэтому, ну, конечно, на рейтингах политических партий такая небольшая зазубринка образовалась. Поэтому необходимо было из этой ситуации выйти. И вот примерно две недели назад начались консультации, которые в итоге вылились в то, что визит Гройсмана, премьера Израиля, восстановлен. В рамках этого визита не исключено, что произойдет подписание зоны свободной торговли между Украиной и Израилем. То есть, во всяком случае, это готовится активно. И несколько высоких делегаций в середине марта должны отправиться из Украины в Израиль, в том числе одна торгово-экономическая очень важная делегация, которая, собственно, подготовит подписание этого соглашения. И еще одна делегация, такая политическая, там будут депутаты Верховной Рады, которые входят в ассоциацию дружбы Украины и Израиль. Будет там Георгий Лангвинский, который возглавляет эту службу. Возможно, будет Борис Розенблат, сопредседатель этой группы. И будут некоторые министры кабинета министров, которые тоже будут готовить визит Гройсмана, который, по всей вероятности, сейчас пройдет очень осмысленно, потому что тот визит не был достаточно подготовлен. Он был такой стихийный. Сейчас визит, скорее всего, готовится очень тщательно, собственно, поэтому оказался Климкин в Израиле. Кроме этого, по определенной инсайдерской информации, которую я не могу подтвердить, но о которой говорят очень активно, возможно, Украина получит рекомендации Соединенных Штатов на то, чтобы, воспользовавшись тем, что представитель Украины в Организации Объединенных Наций возглавит Совет Безопасности.
Уже возглавил.
Да, уже возглавил. Возможно, им удастся найти некие процедурные проблемы в принятии той декларации, и посол Израиля, посол Украины в Совете Безопасности, в Организации Объединенных Наций, как, пользуясь правом председательствующего, сможет отозвать эту декларацию, только если, конечно, на это согласятся Соединенные Штаты. И это активно сегодня обсуждается. Тогда, возможно, и она будет переголосована заново. И вот, собственно, это та новость, которой, ну, важно поделиться с нашими радиослушателями. Не исключено, что именно это в своем разговоре обсуждал Нетаньяху, премьер-министр Израиля, с президентом Украины Петром Порошенко. Ну, то есть, естественно, при этом разговоре никто не присутствовал. Более того, он проходился без переводчиков. У обоих должностных лиц есть разговорный язык, который они оба понимают, английский. Поэтому, ну, никто не может знать детали этих переговоров, но, тем не менее, слухи таковы, что там обсуждались некие демарши совместные Украины в фарватере строго Соединенных Штатов, которая поменяла за это время президента, поменяла свою политику на Ближнем Востоке и пытается всячески исправить ошибку предыдущей, ну так считают сейчас в Белом доме, ошибку предыдущей администрации. Значит, скорее всего, Нетаньяху обсуждал это с Порошенко для того, чтобы на встрече, которая у него сегодня или завтра состоится у Нетаньяху с Трампом, заявить ему о том, что Украина готова, возможно, подчеркиваю, то есть у меня нет информации, да? Это... подчеркиваю, возможно, готова на то, чтобы совершить некие действия, которые позволили бы исправить ту ошибку, которая была совершена в конце декабря 2016 года с подачи предыдущей американской администрации.
Вот там вот в связи с этим как бы выстраивается какую-то картинку общую. Ну, во-первых, некие такие инсайдерские такие слухи о том, что лично Байден звонил Порошенко и давил на него с целью принятия этой самой декларации, значит, резолюции. И второй слух тоже инсайдерский такой о том, что вот Климкин приехал к Нетаньягу для того, чтобы, на самом деле, для того, чтобы Нетаньягу замолвил словечко перед Трампом про Украину. Вот такой вот, это так, такие слухи тоже с другой стороны, скажем так.
Смотрите, Украина после того, как она оказалась в ситуации, когда она была очень близка и практически во многом управлялась администрации президента Обамы, а господин Байден практически, ну, был, так сказать, прокуратором Украины, можно так сказать.
Генерал-губернатором.
Генерал-губернатором Украины. И, конечно, сейчас нужно искать новые варианты взаимодействия. На сегодняшний день те, кто курирует Украину, не совсем удовлетворяют Украину, украинское руководство. Потому что они бы не хотели, то есть в Украине хотели бы снова восстановить ситуацию, когда Украиной занимается вице-президент. Угу. Это, да, правильно с точки зрения Украины, потому что подчеркивает важность государства Украина, важность процессов, которые здесь происходят с точки зрения Европейского Союза. Пока в видении президента Трампа Украина не занимает важного места. И это очевидно абсолютно. Исходя из этого, под вопросом находится встреча президента Трампа с президентом Порошенко. Угу. Под вопросом находится перераспределение полномочий внутри администрации президента Трампа, когда Украина в силу своей второстепенности, вопрос Украины, в силу своей второстепенности имеет и второстепенного куратора. В этом плане у Украины есть два пожелания. Не у Украины, а у руководства Украины. Да. Два пожелания. То есть, либо чтобы это вернулось к господину Пенсу, либо чтобы этим занимался кто-то из очень близких людей к самому президенту Трампу. И такой человек есть, это Джаред Кушнир, руководитель группы советников Белого дома и по совместительству зять президента США Трампа. И таким образом он известен своей очень такой произраильской позиции, он является ортодоксальным евреем, и он, кроме того, имеет достаточно... Но такие взгляды, которые, в принципе, достаточно прогрессивные взгляды. Он не консерватор, он не очень тесно связан, как многие другие чиновники администрации Трампа с, например, российскими бизнес-кругами. То есть он фигура позитивная. Также фигура позитивная Майкл Пенс, который был бы крайне Украине, ну, приятен в качестве куратора. Ну а дальше все, что будет происходить, будет решать, конечно, президент Трамп. То есть три вопроса есть у украинской администрации, которые она пытается решить всеми возможными способами. Вопрос первый. Кто куратор? Uh-huh. Вопрос второй. Когда встреча Трампа и Порошенко? Uh-huh. И вопрос третий. Не будет ли Украина разменной монетой в контексте взаимодействия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией? Вот эти три вопроса нужно решить чрезвычайно быстро, не откладывая в дальний ящик. Потому что президент Путин пытается изо всех сил решить этот вопрос как сейчас, можно скорее, да, конечно, сейчас, да. Пока отношения между ним и Трампом нейтральные или позитивные. Да. И так как ожидается определенных, конечно, эскапад со стороны обоих высокопоставленных президентов и очень важных лиц, и имеющих определенные эмоциональные характеристики, и, так сказать, лидерские характеристики, соответственно, ожидается, что это все произойдет достаточно, то есть некие кризисы начнутся очень скоро, и тогда уже будет точно не до Украины. Вот поэтому Путин торопится, соответственно, торопится и Порошенко. Да, действительно, Нетаньягу имеет некие особые отношения как с окружением Трампа, так и с самим Трампом. И действительно, он готовится к очень важной, вернее, как пишут даже в Белом доме, готовится к встрече премьер-министра Нетаньягу. Да. И, соответственно, Нетаньягу на очень хорошем счету у Трампа. И Нетаньягу может реализовать некие вопросы, которые, ну, сейчас стоят перед администрацией Порошенко. Но стоит отметить, что у премьер-министра Нетаньяху отличные отношения с Путиным. И захочет ли он ставить под вопрос эти отношения, потому что круг переговорных лиц в администрации Трампа, он очень прозрачный и очень словоохотливый. И не исключено, что любые просьбы Нетаньяху тут же станут известны в Кремле. А для Израиля в первую очередь важна собственная безопасность. И только потом взаимодействие, очень важное, подчеркиваю, в восточноевропейском регионе, которые очень важны для Израиля в контексте, во-первых, того, что очень много выходцев из Израиля, из этого региона, и того, что здесь до сих пор сохраняется порядка там полумиллиона потенциальных репатриантов, евреев, да, которых тоже, ну, как бы, несомненно, акцентируют на них внимание определенное. То есть все это вместе, по моему мнению, Нетаньяху ставит в сложное положение. Вряд ли он будет впрямую о чем-то просить за Украину, но может быть возникнет ситуация, что его попросят, например, стать каким-то посредником. И он окажется в удобной ситуации, потому что ему сейчас нужна внешнеполитическая победа для того, чтобы внутриполитически укрепиться. У него внутриполитические серьезные проблемы. Да. Настолько, насколько нужно понимать, что Нетаньяху сейчас оказался в положении Горбачева. Он популярнее за границами государства, чем внутри самого государства. Внутри самого государства, и с точки зрения опросов, его теснят другие партии. И партия Атит, и партия Наш Дом Израиль. Как бы внутри партии все теснее сжимается кольцо друзей-недругов, да? Которые как бы вместе с ним, да, вместе с ним, но с огромным удовольствием сомкнут руки на его горле и закончат его политическую карьеру, как это было с Маргарет Тэтчер примерно. То есть вот внутри партии Ликут его ситуация такая. Поэтому ему сейчас нужны какие-то победы. И, конечно, если Трамп, например, скажет Нетаньяху: ты молодец, мы поддержим тебя во всем, в Израиле его рейтинг сразу поднимется на 10 пунктов. Да? А если ему скажут: Нетаньяху, давай ты будешь посредником в восточноевропейском регионе между вот в этом конфликте. Если Нетаньяху на это согласится, я бы на его месте, естественно, не соглашался, потому что голову здесь сломать легче, чем найти славу, чем найти лавровый венок. Сломать голову легче, чем найти лавровый венок. То он, конечно, получит еще больше дивидендов, хотя бы потому, что его номинируют на эту позицию.
Ну да, да. Да?
Администрация Порошенко пытается использовать и любые другие варианты контакта с Трампом. Это и через сенатора Маккейна, и через еврейские круги.
Но с Маккейном у Трампа
сложные отношения,
мягко говоря.
Да, но тем не менее у Маккейна очень мощные рычаги влияния на окружение Трампа, и на Флинта, и на Перис, ну, то есть на Бенсона. То есть у него есть контакты, контакты и на того же самого вице-президента. Вот, то есть тут некие возможные контакты. Кроме этого, действует активная еврейская община, в том числе еврейская община Украины. В Вашингтоне уже неделю, по большому секрету, прибывает важная очень делегация еврейских общественных деятелей, которые тоже пытаются предпринять определенные усилия для того, чтобы через еврейское лобби уговорить Трампа и его окружение, ну, как минимум, выслушать позицию Украины, а не отбрасывать ее полностью, потому что ну, есть большой соблазн полностью, как бы,
ну, да.
Да? Нивелировать позицию Украины.
Ну да. Я, прежде чем вопрос, ремарку. Насколько я помню, вице-президент нынешний американский, он сам по себе латинист. Ну,
да.
Он ориентирован на испанские страны. Да. Испанский, по-моему, хороший. Не знаю, будет ли он заниматься
он
не латинской Америкой, будет ли он заниматься европейской частью. Это я так вот, как ремарку.
Да, я согласен с вами. И вообще, другие немножко акценты выстраивает президент Трамп. Для него важнее, как бы, доминирование Америки не во всем мире, хотя и во всем мире тоже важно доминирование, скорее всего. Он пока еще не определился сам. Ему очень важно, чтобы Америка жестко доминировала в северо-южноамериканском континенте. И тут, конечно, вполне возможно, что именно вице-президенту будет поручено взаимодействие с ближайшими соседями, плюс там, предположим, Великобритания и так далее. Но, может быть, Трамп это захочет оставить себе. Мы еще не знаем, как Трамп себя поведет. Во времена, когда во главе в Белом доме сидел Обама, он, как бы, большинство вопросов таких вот сложных пытался взять на себя, отдавая Байдену вопросы такие второстепенные, реально. Но эта второстепенность, она для Байдена играла большое очень значение, потому что, да, ему было чем реально заниматься, и быть просто вице-президентом, быть вице-президентом, который занимается Восточной Европой, это две большие разницы, как у нас в Одессе говорят. То же самое и сейчас. Но похоже, что Трамп будет как бы пытаться парить над схваткой. Он избрал для себя позицию этого символа Америки, белоголового орла. Да? И раздав полномочия, да, и вот он будет как бы наблюдать за тем, что делают его помощники, тогда, конечно, очень важная позиция – это Великобритания, Южная Америка, там, Бразилия, Аргентина, Канада. И он отдаст, наверное, это вице-президенту. Тогда просто у вице-президента на Украину не останется физически времени.
Вот я про это и говорю.
Да. Но тогда есть Джаред Кушнир, да, который человек еще более близкий, чем вице-президент, и который гораздо более интересней.
Смотрите, вот мы сидим за шахматной доской, да. И вот, значит, и вот эти разговоры
о... Но мы не Киссинджер с Бжежинским.
Но пока
потенциал есть.
Да, потенциал есть. Значит, смотрите, вот как раз ближневосточный конфликт и вот эти разговоры о посредничестве, разговоры о том, что Израиль должен найти общие контакты, там общий баланс, скажем так, между Россией и Америкой. То, что я вижу на последние два дня, ну не только последние два дня, и заявление Трампа в том числе, о очень жестком противостоянии в связи с конфликтом в Сирии с Ираном. Да, вот позавчерашнее заявление Трампа о последнем предупреждении в сторону Ирана после запуска баллистической ракеты. Я вот к чему. Попробую выстроить вот эту вот доску, да, вот эту вот конструкцию. Трамп, Америка идет к конфликту с Ираном. Идет она, защищая Израиль прежде всего, но она идет к нему. Этот конфликт будет. Ну, мне кажется, его не избежать, потому что Иран идет на него тоже весьма охотно. Россия сейчас достаточно тесно взаимодействует с Ираном, как раз по дележке Сирии, ну там вот этот вот ирано-турецко-российский, значит, не знаю, там союз, который пилит сейчас Сирию во все горло. Как мне кажется, рано или поздно возникнет та ситуация, сейчас уже Путин стоит на шпагате между Ираном и Штатами, и рано или поздно возникнет ситуация, когда ему скажут, с кем вы мастера культуры? И стоит ли вот Нетаньяху сейчас, понимая, ну я-то думаю, что он тоже понимает и просчитывает то, что у Путина рано или поздно станет этот выбор, стоит ли ему вот пытаться сейчас искать контакты, балансировать с Россией или просто дождаться, когда все это схлопнется?
Если мы говорим о президенте Путине, он везунчик. Скорее всего, ему повезет. Сейчас он стоит на трех шпагатах. Он стоит на шпагатах между Америкой и Китаем. Он стоит на шпагате между коалицией антисирийской и Ираном. Он стоит на шпагате между крушением Европейского Союза и сохранением Европейского Союза. Потому что появление такого количества очагов силы на европейском континенте для Путина может быть очень проблематичным. Он привык работать с Европейским Союзом в целом. А тут будет Франция, Лепеновская, предположим, или Фионовская. Будет Германия, предположим, останется Меркель или придет Шульц, да, и это все будет отдельные, очень жесткие проблемы, которые нужно будет утрясать между собой. Он, конечно, умеет
будет
очень разыгрывать. Отдельная Польша со своим. И на Польшу, скорее всего, будет ориентироваться. То есть будет Балтийский союз, наконец-то будет очень проявлен.
Да?
Более того, может возникнуть союз от Балтики до Черного моря. Слабые страны, такие сравнительно слабые страны, которые могут создать пояс безопасности, который будет взывать к великим державам о том, чтобы их спасли от России.
Куда войдет Белоруссия, которая выстраивает, возможно, сейчас границы.
Да, возможно, да. И о чем следует как бы здесь думать? Я не верю в то, что существует ирано-турецко-российский контакт, альянс по Сирии. Существует турецко-российско-американский альянс по Сирии. И я думаю, что произойдет раздел Сирии между тремя державами. Это Турция, это Россия и это Соединенные Штаты. И это, опять же, выгодно Израилю в определенной степени. Потому что Израиль сегодня поддерживает Турцию, всячески улучшает с ней отношения. Ему выгодно, чтобы сирийские туркмены, которые никаких проблем с Израилем не имеют, получили более возможности для расширения своего влияния на севере, на юге Турции, севере Сирии. Ему важно, чтобы Америка смогла курировать курдов, которые находятся в основном на границах с Израилем, и таким образом изолировать
изолировать
сирийские вот эти разрозненные вооруженные силы от границ с Израилем, создав такую буферную зону с помощью, предположим, Иордании или Соединенных Штатов. И, в принципе, Израилю достаточно выгодно, чтобы Россия укреплялась в районе побережья, там, где Дамаск и окружающие города, там, где Алеппо,
Латакия
и так далее. То есть, в этом смысле я не вижу здесь места для Ирана. Никогда Израиль...
Что они тогда воюют? Там
вот,
мясо
сплошное. Да. Никогда Израиль и Соединенные Штаты не позволят, чтобы в Сирии возник автономный иранский анклав, который будет очень угрожать Израилю, потому что он приблизится к границам Израиля. И они будут всячески этому препятствовать. Поэтому в рамках турецкого предложения о разделе Сирии нет Ирана. Более того, у Турции с Ираном очень сложные отношения. Издавна, да, никогда турки не были согласны ничего делить с Ираном, да, потому что между персами и османами всегда был конфликт.
Ну,
этот конфликт
уходит
корнями в тысячелетия. Да.
Да.
И поэтому, когда турки писали вот этот план раздела Сирии, Ирану с его Хизбаллой было просто предложено оттуда убраться. Конечно, Иран с этим не согласен. Конечно, не согласен. И, конечно, Иран просит взамен чего-то другого. Поэтому и идут эти обострения. Иран показывает, что у него есть силы, что у него есть ядерная программа, которую он не свернул на самом деле. Что у него есть баллистические ракеты, которые хоть и неудачно, но летают. У него есть влияние огромное на Ливан, без которого урегулирование в Сирии невозможно.
Там Хизбалла, собственно.
Да, Хизбалла, собственно, да. То есть, Иран всячески показывает, что он игрок. А ему говорят, ты не игрок. Более того, если ты хочешь, чтобы мы снова против тебя санкции не ввели, спокойно утрись и спасибо за помощь. Вот такой сейчас расклад. Этот расклад поддерживает Турция, поддерживает Израиль с Соединенными Штатами, поддерживают страны Аравийского полуострова,
Россия,
которые тоже
ненавидят.
Подождите. Страны Аравийского полуострова готовы поддержать Россию, потому что Россия за базу в Латакии, которую она окружит Дамаском и Алеппо, очень много на многое готова пойти. У нее нет таких интересов в Иране, как кажется. Нету, сегодня нету. И поэтому российская дипломатия будет убеждать Иран, что нужно смириться с тем, что в Сирии для него нет места. Более того,
в этом
мы не рассматриваем...
Она пойдет на сторону США, скорее всего.
Думаю, что да. В данной ситуации России выгоден раздел Сирии любой ценой.
Это да.
Хотя бы между тремя игроками, если не получается, между четырьмя. Потому что в противном случае там будет продолжаться кровавая каша, которая в итоге закончится, ну, неизвестно чем. Потом мировым пожаром может закончиться, не дай бог. Мы еще не обсуждаем с вами позицию Китая. Китай тоже игрок, тоже очень мощный. И Китай, в отличие от Турции, готов поддерживать персов, готов поддерживать Иран.
Иран.
И, возможно, ось, которая выстраивает сейчас Трамп, она другая, чем мы ее видим. Это ось России он пытается перетянуть на свою сторону. Может быть, даже задобрив Украиной там, или гарантиями того, что границы НАТО не будут приближаться к России. Россия в любом случае выиграла очень сильно за последние два года. Она обрела субъектность.
Да.
Да? Россия, вот Путин, как бы мы его не ругали, конечно, он для Украины там, враг. И в мире он человек, который сделал очень больше зла, наверное, для мира, чем добра. Но для своей страны он вернул ей субъектность. Да? И эта субъектность в нашем мире значит очень много. То есть, может быть, еще не двуполярный мир, но как минимум полутораполярный мир снова возник. И поэтому Путин абсолютно логичен. Сейчас из-за Ирана ставить под угрозу эту субъектность и становиться в ряд с Китаем, Ираном там, и этим самым, и Северной Кореей он никогда не захочет.
Но этот шпагат для Путина, уйдем в сторону все равно от Израиля, но получается, шпагат Китай-Россия.
Вывернется. Китай ничего в России не делает. Китай — это все демарши, которые показывали Европе. Вы не хотите с нами работать, мы будем работать с Китаем.
Мы будем работать.
С Китаем выгоднее. Китай богатый, Китай большой, огромный. У Китая к России есть большой незаданный вопрос. И все знают какой. Большой незаданный вопрос. Это территории, которые находятся к востоку от Уральского хребта. И где не в городах живет всего 3 миллиона человек. Да? А рядом перенаселеннейшие северные провинции Китая. Вопрос этот не задается, потому что да, Китай боится России.
Нет, но на прошлой неделе по китайскому центральному телевидению показали фильм о том, какие территории были потеряны из-за агрессии России.
Да, видите, задается. Более того, задается. Кто такие буряты? задается да. вопрос. Кто такие эвенки, кто такие там и прочие разные, там, чтобы никого не обижать и никого не, на кого пальцем не показывать, разные прочие народы. Что такое Благовещенск вообще? То есть задаются да, много да. вопросов. И эти вопросы, они сегодня задаются, знаете, такими любителями истории. Но в какой-то момент, ведь Китай... Вечная страна, да? Угу. Они, их главные, главная позиция такая, сидеть и ждать.
Ну да.
Что-то да проплывет мимо. Врага, да. Труп, не труп, но что-то мимо проплывет. Да? В принципе, такая же позиция и у Путина. Да? Он тоже своей несменяемостью власти 20-летней, да, практически, он показал, что вокруг все меняется, мир меняется, а он остается стабильным фактором. Поэтому мир вынужден начинает меняться вокруг него. Да? Не он подстраивается под изменчивый мир, а мир начинает меняться вокруг него. Поэтому он так и сидит в Кремле и посмеивается. Он фрау Меркель, да, которая, да, хозяйка Европы вчера. А что сегодня? А сегодня нужно победить сначала. Над Олландом, который пришел в красных сапогах и попытался изображать из себя этого самого кота-победителя. Над Обамой, который, да, просидел 8 лет, но ушел оплеванный. И, ну, даже последние его, как бы, эскапады, они, ну, мало на что повлияют. Да? Вот, а Путин все сидит, и все такое же, да, его уже называют самым главным политическим везунчиком, да, он вернул субъектность своей стране, да, он уничтожил там это самое полукраины, но, да, стал врагом для всего там цивилизованного европейского мира, маленьких стран, карликовых стран, на которые он вообще не обращает внимания, но он все это тоже вот как бы сделал, потому что он несменяемый президент, ему не нужно оглядываться на своих избирателей, не нужно между... перед ними там заигрывать и так далее.
Возвращаясь в Израиль и возвращаясь в отношения Израиля с Соединенными Штатами, заявление буквально вчерашнее, опять же, Соединенных Штатов о том, что ну все-таки не стоит строить поселение, не стоит продолжать строить поселение вот на не там, оккупированных, как угодно,
контролируемых
да, землях. Это все-таки, ну, это сигнал чего? При том, что вот новый госсекретарь, назначенный имя Тиллерсон,
Рекс Тиллерсон.
Вот он уже провел сегодня, по-моему, переговоры с Нетаньяху, о чем говорили, пока неизвестно. Но вот сигнал о том, что строить не надо, вот он уже послан. Это почему?
Ну, Америка же не действует в безвоздушном пространстве. И Израиль не единственный ее друг, в том числе и в ближневосточном регионе. Есть Аравийские королевства, есть Эмираты, есть самые разные факторы. Есть Египет, в конце концов, который более мощное государство, чем Израиль. И их надо учитывать. И одно дело, что ты говоришь публично, и другое дело, что ты говоришь под столом. То есть, возможно, Тиллерсон для того, чтобы это отобразилось в средствах массовой информации, об этом сказал, а под столом показал, мол, все нормально. Никто не знает этого, да? То есть, может так, может не так. Я думаю, что в целом позиция гораздо мягче, потому что стала Соединенные Штаты, потому что раньше говорили, не строите все, будете строить, под вопрос будет поставлена военная помощь. А когда говорят, лучше не стройте, вот как-то неудобно, да, неэтично и негигиенично.
Да, не стройте, да. Но это не мешает заключению мира, сказана фраза. Пресс-секретарем Белым дома сказана фраза о том, что это не влияет на заключение мира.
Да, потому что, во-первых, у Израиля всегда козырь. Он говорит, мы строим, мы сносим, да. Есть же план размежевания, который реализовал Шарон, несмотря на все протесты, все поселения, которые были в секторе Газа, все были свернуты, да. И это было сделано технично, да, с огромными рисками для Шарона, да, с огромными политическими перетрубацами. Но было сделано. Поэтому поселения сами по себе никогда не являются проблемой. Израиль, ну, так скажем, нелегко, конечно, да, потому что со своими землями, со своими городами легко не расстаются. Но Израиль показал, что он может в случае необходимости пойти на очень серьезные проблемы, в том числе для самого себя. Например, город Ямит, 20-тысячный город, был эвакуирован. Я очень хотел бы, чтобы ни в коем случае такая судьба не случилась, например, с Маалиадумим или Ариэлем. Но поверьте мне, если встанет вопрос ребром, правительство всегда найдет возможность его решить.
Говоря, собственно, о вот этих всех эвакуациях, как раз вот сейчас новости, причем для меня какие-то противоположные новости. С одной стороны, значит, принудительно выселяют ОМОНу. Да, это там форпост, это поселок. С другой стороны, Нетаньяху заявил о том, что согласовал строительство 3000 жилых помещений. Вот как раз в этом плане что происходит?
Смотрите, Израиль страна демократическая, но очень строго следующая букве закона. Амона поселение незаконное. Поэтому и оно было построено стихийным способом поселенцами, которые, собственно, живут рядом с этим форпостом. Поэтому государство Израиль делает все для того, чтобы как бы упорядочить строительство и готово действовать исключительно в рамках внутреннего израильского закона. Поэтому, с одной стороны, в действующих поселениях, и здесь тоже поселение поселению рознь, понимаете, есть, например, поселение Ариэль, да, это город, очень интересный, там есть университет, это замечательный центр там, ремесел, искусств, науки и так далее. И он расширяется, он задыхается в тех разрешенных ему жилых единицах, которые в нем есть. Есть Маале-Адумим, пригород практически Иерусалима, в котором тоже есть естественный рост. Есть восточные районы Иерусалима самого, да, в которых также Израиль пытается строить. Это очень дорогие, интересные районы. И на Иерусалим Израиль не готов ни в коем случае распространять понятие оккупированные или контролируемые территории. Это как бы земля, которая принадлежит Израилю. Это единый, неделимый Иерусалим со всеми арабами, которые в нем, армянами, греками и прочими национальностями, которые в нем живут. Поэтому, когда речь идет о вот подобном законном расширении, то да, государство Израиль вынуждено согласовывать с великими державами расширение своих собственных поселений, которые находятся на условно проблемных территориях. Но в тот момент, когда сами израильские поселенцы незаконно, не получая разрешения на это у военной администрации, начинают строительство, они эти помещения подлежат сносу. И это обязательно необходимо делать, потому что иначе будет дискриминация, например, арабских жителей Израиля, то есть израильтян арабского происхождения, которые также в своих поселениях постоянно пытаются строить незаконные постройки, расширяя свои дома или строя на сельскохозяйственных территориях, государство их сносит, несмотря на все сопротивление. Это абсолютно равного явления, равного порядка явления. И если бы, например, Израиль сносил только арабские незаконные постройки и не сносил незаконные еврейские постройки, это было бы внутренней дискриминацией. Поэтому тут необходимо это делать. Хотя, конечно, огромное количество протестов. Потому что ОМОНа постепенно превращается в символ сопротивления. В Израиле не все гладко с точки зрения политического взаимодействия. Есть и партии, есть и несистемная оппозиция, которая не представлена в Кнессете. Есть системная оппозиция, которая представлена в Кнессете и даже представлена в правительстве, и которая поддерживает любые действия израильтян-поселенцев, которые направлены на укрепление суверенитета Израиля над этими территориями. Ну, это уже проблема внутренней Израиля, они как-то должны об этом говорить. Незаконные постройки при этом должны быть снесены. То есть это такой, ну, такая парадигма.
Говоря о внутренних как раз проблемах Израиля, тоже помимо вот протестов с этим поселением, да, вчера вышли на демонстрацию там 1500 человек, требующие отставки Нетаньяху. Вот в последнее время, что вокруг этой ситуации, насколько Израиль вновь близок или не близок к перевыборам? Насколько вся эта ситуация там закручивается?
Да, вы понимаете, над Нетаньяху давлеет три дамокловых меча, так скажем. Первое, это его личная ситуация в партии. Значит, против него ведется несколько расследований, многие из них надуты, выдуманные, но, опять же, Израиль такая страна, в которой, если расследование есть, его должны вести компетентные органы, а не журналисты и общественники. Поэтому расследование ведется, это расследование не улучшает ни его позицию, ни его настроение, ни его имидж и так далее. Соответственно, в партии Ликуд, внутри самой партии, появились силы, которые пытаются прекратить достаточно долгое уже правление Нетаньяху. И растут молодые так, львы, там, волки, я знаю кто, которые пытаются ему сказать, мол, Акелла промахнулся, ну, пора на покой.
Да.
Потому что он действительно, ну, чуть-чуть уже, еще чуть-чуть он побьет рейтинг, рекорд там, предыдущих премьер-министров, Бен-Гуриона, например, и так далее. В Израиле так не принято, не принято так долго находиться на высшей должности. Но у Нетаньяху есть еще сила, он пришел в политику очень молодым, он пришел в политику, я напоминаю нашим телезрителям, радиослушателям, в 96-м году, да, то есть в далеком 96-м. Да. Да, потом был перерыв, да, потом он был министром иностранных дел, но все это время он находился на верхушке пирамиды власти в Израиле и немножко уже надоел. Многие. Вот, поэтому против него в основном возражают те, кто ну, не видит дальнейшей возможности его и не верит в то, что он сможет победить противоборствующие ему силы, например, партию социального толка, партию Атид, да, партия будущего, которая сегодня по рейтингам выше стоит и, возможно, она может стать правящей партией. Считают, что Нетаньяху утратил свои лидерские качества и свои как бы аналитические и прочие возможности для того, чтобы удержать партию Ликуд в качестве правящей. И это как бы, ну, ставит под вопрос его дальнейшую судьбу. И третий момент связан как раз с тем, что он активно подвергается нападкам на правом фланге. Потому что он пытается занимать центристскую, хотя он правый политик, правого толка, у него очень правая коалиция на сегодняшний день. Но тем не менее, он всегда в этой коалиции пытается заботиться о центре. И, конечно, правые круги, которые сегодня, то есть круги такие, знаете, националистические, в мягком смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, круги, которые хотели бы максимальной развития Израиля, в том числе и на территориях, которые Израиль сегодня контролирует, им бы очень хотелось, чтобы он занимал более правую позицию. Я точно не знаю, о какой демонстрации идет речь, но это либо внутренние ликудовские проблемы, либо проблемы, связанные с чистоплотностью и, так сказать, коррумпированностью Нетаньяху.
По этому поводу, да.
Да, по этому поводу, да. Либо это проблемы, которые возникают, то есть по каждой из этих ситуаций, возможно, против него серьезная демонстрация. 1500 человек – это не серьезная демонстрация, но бывали случаи, когда даже и более мелкие демонстрации, но хорошо подготовленные, с серьезными требованиями, приводили к серьезным проблемам в правительстве. Что касается выборов, я думаю, что до выборов еще ситуация не дошла, она может дойти в двух случаях. Если в Ликуде произойдет переворот внутрипартийные. Если Нетаньяху будут предъявлены серьезные обвинения, он вынужден будет подать в отставку, тогда весь кабинет министров пойдет в отставку. Сформировать новое правительство вряд ли кому-то удастся. И если он решит по какой-то причине поменять свою работу, сам Нетаньяху.
На какую?
Например, он может... ну, то есть, ходят слухи, что ему могут предложить какую-то работу в Белом доме.
Ух ты! Прям.
Да. Ну, я сомневаюсь в этом, но такие слухи ходят, и он всячески их сам подогревает, показывая, насколько он важен и нужен
государству
Израиля. Востребован, да. Есть мнение, что Нетаньяху созрел для того, чтобы возглавить Международный валютный фонд.
Но он же не финансист.
Экономист. Экономист. Ну, в общем, ходят разные...
Слухов много.
Да, вокруг этой персоны ходят разные слухи. Понятно, что вот эта нестабильность, которая вокруг него сложилась, она определяется тремя составляющими. Первое – это проблемы в его партии. Это растущий рейтинг оппозиционной сегодня партии Атид, партии будущего. И, так сказать... расследования, которые против него ведутся, которые могут привести его, ну, если не на скамью подсудимых, то как минимум в статус подозреваемого. А если он получит статус подозреваемого, опираясь на прецедент Ольмерта, он не сможет управлять государством.
Ну да. Говоря еще о проблемах внутриизраильских, еще одна проблема, вот, которая возникла, ну, как бы, вроде как на ровном месте, а сейчас кажется серьезной. Значит, проблема с Элиором Азарией, военнослужащий, да, значит, который был осужден за то, что он, значит, застрелил одного из
террористов.
Палестинцев, террористов, да, но он был осужден за это дело. И вот
человек сейчас... совершил, подождите, давайте расставим точки над «и». С точки зрения израильского правосудия все очень четко. Человек совершил террористический акт, был нейтрализован, затем в состоянии, когда он был нейтрализован, солдату Азарии показалось, что он еще нейтрализован не до конца, и он совершил контрольный выстрел, который прервал жизнь этого террориста. Кто не исключает, что этот человек террорист. Теперь возникла очень странная для Израиля коллизия. виноват ли этот солдат, совершил ли он акт самообороны, совершил ли он предотвращение, шаг, который предотвратил террористический акт, или он превысил пределы допустимой самообороны и должностной инструкции по отношению к предотвращению террористических актов и убил беззащитного человека. Ну, да, террориста. Беззащитного человека слэш-террориста. Вот такая странная коллизия рассматривалась израильским судом всеми инстанциями. Значит, он осужден в последней инстанции. У него замечательные адвокаты были. Они не смогли суду доказать. И суд в этом плане опирался на заявление командиров этого солдата, которые сегодня подвергаются публичному остракизму и порке, можно так сказать. Опирались они также на видео, так как на практически не, ну, на многих военнослужащих Израиля есть нагрудные камеры. И в итоге пришли к выводу, что он, да, виновен, что этого террориста можно было не убивать. Тут ведь какой момент очень важный? Конечно, очень хочется террориста убить, очень хочется. Но, во-первых, террорист является носителем очень важной информации. Террорист может быть очень полезным для в целом получения массивов информации о том, как они готовятся. Террорист может быть завербован и внедрен в тюремные ряды, ну, в ряды тех, кто сидит в тюрьме для того, чтобы давать информацию. То есть есть очень много, почему террориста не надо убивать, если он уже нейтрализован. И здесь не только как бы, ну, вот общая ненависть, которая существует, к сожалению, между двумя народами, а здесь есть прямые прагматичные факторы, которые всегда разведки используют. Если уже удалось, это всегда большая удача, захватить террориста живым. Большая удача, поверьте мне, и пусть наши радиослушатели мне поверят, что это всегда главный повод. Не убить террориста, а захватить его живым. Да, потому что это совсем другой коленкор, как говорится. В данном случае, вроде бы он уже был захвачен, затем убит. Ну, вот, собственно, ситуация тупиковая, абсолютно тупиковая с юридической точки зрения. Человек осужден, никто его освободить не сможет. Нетаньяху обратился с призывом к президенту о том, чтобы этот человек был помилован. Я думаю, что в ближайший месяц-полтора он будет помилован. Почему не сразу? Потому что, во-первых, нельзя вводить в искусу, да, нельзя вводить в, так сказать, молодых ребят в... Израильский солдат не убийца, израильский солдат защитник. Поэтому нельзя показывать большинству солдат, что можно убивать беззащитных террористов.
Так вот, был проведен опрос.
Но, извиняюсь, чтобы меня тоже публично не высекли, как командира этого самого солдата. Но с другой стороны... Такой герой не должен сидеть в тюрьме. Вот в этой парадигме нужно искать выход.
Был проведен опрос в израильской армии. 59% солдат сказали, что они уверены, они считают, что их не защитят в случае ошибки. Их не защитят командиры. Ну, в общем, они чувствуют себя неуверенно. А вот это возникает теперь проблема внутри израильской армии, когда человек идет, ну, ну мы тут тоже знаем, кто такой террорист, и он не знает, а что дальше, стоит ли мне стрелять, что мне делать, как мне быть вообще.
Есть убийство адресное, когда ты видишь глаза того, кого ты убиваешь. Есть убийство технологическое, когда ты не знаешь, кого ты убиваешь. Ты, это происходит либо на дальнем расстоянии, либо аппаратными средствами и так далее. Так вот, в тот момент, когда ты убиваешь издалека, и солдат убивает издалека, имеет на это соответствующее разрешение, команду, да, он в абсолютной безопасности находится. Во всяком случае, в Израиле. Другое дело, что его могут обвинить в военных преступлениях за пределами Израиля, но это уже другой вопрос, не будем это обсуждать. А если убийство происходит адресно, адресная, то есть ты знаешь, кого ты убиваешь, то да, израильские солдаты вынуждены сегодня, и я не рассматриваю это как негативный фактор, вынуждены оценивать, готовы ли они сами себя потом защищать в суде. Увы, Израиль государство гуманное, даже по отношению к террористам. Вот как бы не хотелось, и как бы, знаете, не хотелось рвать на себе рубашку, но это так. И поэтому, когда солдат опасается, военнослужащий опасается за то, что он совершает убийство, это хорошо. Я вернусь в ту страну, в которой мы с вами сейчас находимся. Если бы такое происходило в Украине, то, может быть, не было бы убийств на Майдане.
Да, я понял, изначальных. И,
да?
Да.
Понимаете? Да. Поэтому тут это палка о двух концах. Никогда борьба с террористами никогда не может как бы оправдать убийство беззащитного человека, даже если он террорист. Беззащитного, подчеркиваю.
Да, я понял.
Да? Если есть малейшее понимание, что он может совершить террористический акт, он, да, должен быть немедленно нейтрализован. Обращаю ваше внимание на убийство, которое произошло, террориста, который на автомобиле врезался в толпу курсантов. Он был убит с двух, как выяснилось в итоге, оружий. Одно из которых вообще принадлежало не военнослужащему, а гиду, который просто обладал оружием. Другое, как потом выяснилось, принадлежало одной из тех, кто сопровождал этих курсантов. Девушки, кстати, на постсоветского пространства выходец. И им не предъявлены никакие обвинения.
То есть это террорист.
Да, потому что там был очевидный террорист. Он мог еще совершить несколько наездов. Да? Он не был нейтрализован. И тут очень важно понять, ведь чем суд разбирался. Был ли он не разбирался, правильно ли Азария его убил или неправильно Азария его убил. Он разбирался, был ли нейтрализован этот террорист. Мог ли он совершить террористический акт. Азария, защита Азарии говорила о том, что он не знал, есть ли на нем взрывное устройство. И вариант, он был, кстати, так одет, этот персонаж, что у него, в принципе, под его курткой могло находиться взрывное устройство. И он потянулся за тем, чтобы это взрывное устройство привести в действие. И в этот момент получил смертельный выстрел от Азарии. Но у него в этот момент были связаны руки. И суд, который впрямую занимался каждой секундой этого дела, сказал, человек с завязанными руками.
Ну да.
Не может дернуть за соответствующий этот самый шнурок, который вызовет взрыв. И, то есть, мы сами не судьи, мы не будем обсуждать, виновата Заря или нет. Я еще раз подчеркиваю, позиция какая? Беззащитного террориста, даже террориста, нельзя убивать.
Угу.
Да? Это в крайнем случае, если есть решение суда, на казнь должен сделать соответствующий палач после суда, защиты и так далее. В Израиле нет смертной казни, кстати. Но в некоторых странах есть, в том числе в Соединенных Штатах есть. И там, возможно, этого террориста, если бы он выжил, с него бы сняли всю информацию, потом, возможно, его бы и ликвидировали. Но ликвидировали бы тем способом, который определен судом, а не пулей в лоб там, или в подвздошную область. Да? Это первое. И второе. Данный солдат является героем.
Ну и на завершение программы все-таки мы находимся в институте стратегического анализа. И хочется задать стратегический-то, собственно, вопрос. Я много раз слышал ту точку зрения, что, возвращаясь к украино-израильским отношениям, что, мол, Израиль-то, собственно говоря, да, он готов торговать с любой страной, он торгует с Ираном, он торгует там, мы торгуем со всеми. Я слышал много раз такую точку зрения. Я цитирую, это не моя точка зрения. Значит, вот мы торгуем со всеми, поэтому приезды там, например, заключение даже зоны свободной торговли, там приезды торговых делегаций, я имею в виду из Украины, это в стратегических отношениях между Израилем и Украиной ничего не меняет. Украина остается неким, может быть, невраждебным государством для Израиля, но... это не наше, вот грубо говоря. Насколько с вашей точки зрения, да, с точки зрения вот стратегии, с точки зрения там на длинную, во-первых, так ли это, да, и во-вторых, есть ли шансы вот у Украины и Израиля, очень похожих стран на самом деле, во многом, да, наладить вот такие вот, тесные партнерские, дружеские.
Мне кажется, тесные партнерские отношения созданы. Вы намекаете на передачу Израилем Украине технологий безопасности, разведывательной информации. Смотрите, для Израиля самым важным, базисным фактором, по которому определяется торговать, не торговать, выступать, не выступать, дружить, не дружить, является собственная безопасность. Безопасность Израиля, безопасность народа Израиля и безопасность не израильтян, я именно подчеркиваю, народа Израиля, в том числе евреев, которые проживают вне Израиля, и возможность сохранения государства и влияния государства на мировые процессы. Вот эти три парадигмы, они самые важные. Все остальное мелочи. Поэтому Израиль не может торговать с Украиной системами безопасности своими. И оборудование, которое представляет израильское ноу-хау, израильский стратегический интерес. Потому что, во-первых, он таким образом будет обязан торговать и с другой стороной.
Угу.
Во-вторых, он может испытывать серьезные опасения, что данные технологии смогут из Украины быть перепроданы или украдены, или слиты другим странам, которые враждебны Израилю. Поэтому формально самые секретные виды вооружений и самые секретные данные, которые получает разведывательное сообщество Израиля, остаются только для Израиля. Возможно, с ними делятся Соединенными Штатами. И то в очень, последнее время все более и более таком сокращенном варианте. С другими странами делятся тем, что уже является общедоступным, но может быть лучше произведено в Украине, в Израиле. Поверьте мне, если бы Израиль захотел, например, торговать сегодня беспилотниками, в том числе и беспилотниками, которые несут вооружение и разведывательные системы, он только на этом мог бы заработать столько денег, что ни одна другая страна просто не в состоянии заработать на одной отрасли. Он превратился бы, вот как страны Персидского залива, он бы превратился, по сути, в монополиста. Да? Он превратился бы в государство, которое живет за счет производства вот этих технологий. Но он не может это сделать, потому что эти технологии немедленно обратятся против него. И тогда представьте себе ситуацию, когда над израильским небом два беспилотника, оснащенные вооружением, которое произведено в Израиле, которое собрано в Израиле, борется между собой. Один израильский, другой, предположим, принадлежащий Хизбалле, проданы, не будем говорить про Украину, проданы, условно говоря, какому-нибудь Бангладешу, да, и которым из Бангладеша украден, так или иначе, иранскими спецслужбами и передан Хизбалле. Возможно такое допустить? Невозможно. Нет, возможно допустить, Израиль такое не может допустить, да? Допустить такое возможно, такое развитие событий, но Израиль не может этого возможно, да? Поэтому никогда такие беспилотники не будут переданы соответственно. Беспилотники, так сказать, вооружение более
низкого уровня.
Низкого уровня и не несущее на себе вооружение или специальные способы средства снижения, конечно, охотно продается, в том числе и Украине продается. В Украине собирают израильское оружие, стрелковое оружие, которое давно уже вышло в широкий тираж.
Да.
Собирают сегодня из израильских составляющих, собирают летательные аппараты, там, дроны, начали собирать, опять же, из израильского технологического компонентов начали собирать ползучие дроны, самоходные боевые орудия, которые даже вооружаются там чем-то кустарным, способом, на который может на сегодняшний день пойти украинская оборонная промышленность. Но все это происходит, и я думаю, что будет только усиливаться. Параллельно, я думаю, что Израиль будет точно так же возможными способами торговать и с Россией. И в этом плане, когда говорят, например, Израиль готов торговать со всеми, не готов торговать со всеми. Израиль не торгует с Сирией, потому что Сирия находится в состоянии войны. Официально никаких торговых контактов нет между Израилем и Северной Кореей. Официально никаких контактов нет между Израилем и Ираном. Официально никаких контактов нет между, не было, во всяком случае, между Ираном и Ираком, может, уже возникли. Между Израилем и Ираком. То, что израильтяне иногда действуют самыми разными, в том числе и очень хитроумными способами, на то они израильтяне, люди, которые хотят зарабатывать, амбициозные, с изворотливым умом очень. Это не является торговлей, которая реализует государство. Это частные инициативы. И в том случае, если Израиль, например, фиксирует передачу технологий, он всячески наказывает подобных людей, независимо от их статуса, вероисповедания и гражданства.
Ну что ж, это был серьезный стратегический разговор с главой Института стратегических исследований имени Голды Мейер Альбертом Фельдманом. Спасибо огромное, надеюсь, не последний раз.
Да, приглашаю в гости всегда.
Спасибо.